Дорогие братья и сестры, наше собрание уже к концу подходит, и мы будем молиться с вами. Но еще вместе почитаем Слово Божье, еще порассуждаем. Тем более, что такие прекрасные сегодня уже звучали мысли у первых двух проповедников. И мне бы хотелось и много вопросов задать. Но у меня совсем другая тема. Послание к Колоссянам, глава 3, я буду читать с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Ничего не понятно. Ничего. И вот почему, братья и сестры. Апостол Павел был очень грамотным человеком. Когда читаешь его послание, это весьма высокие материи. Он говорит об образах, говорит о причинах и следствиях. Нам открывается духовная механика, то есть как происходит явление духовного мира. И нам было бы очень приятно, если бы апостол Павел писал свои послания на понятном человеческом языке, как можно проще выражаясь, так, чтобы вообще все послания были из одних жизненных примеров. Нам кажется, вот это то самое, что нам понятно и будет воспринято нами хорошо. Но не так. Совсем не так. И я оказываюсь в такой же точной ситуации. Я хочу говорить просто, а не получается. И, наверное, не получится. Отсюда у меня множество вопросов к автору этого послания и вообще к Павлу. И если смотреть в совокупности, Павел написал значительно больше, в разы больше, если не в десятки раз больше, чем все вместе, что сказал Христос на страницах Евангелий. А мы идем за нашим Господом Иисусом Христом, и нам Его Слово необходимо знать и исполнять. Павел, апостол, как и другие служители, Слово Христово нам передает в учении Церкви. И вот, пожалуйста, вы воскресли со Христом. О чем это? Или вы умерли с Ним. Как это нужно понимать, если мы живые и слушаем, и сидим? Или, например, выше написано, для того, чтобы понять, о чем смысл, необходимо было бы прочитать не четыре стиха, а тут начало предыдущей главы, конец предыдущей главы и продолжение этой, третьей главы, подробно разбирать. Ну, три стиха, четыре я прочитал. А вот написано в 20 стихе предыдущей главы: «Если вы со Христом умерли, а здесь написано «вы умерли». Так умерли или не умерли? Даже если речь идет не о прямом значении этого слова, а образном выражении. Непонятно? Непонятно. Понятно другое. Если не умерли, то нет смысла говорить и о воскресении, потому что это связанные понятия. Если мы со Христом не умерли, зачем говорить и о воскресении? Помышляйте о горнем, а не о земном, ибо вы умерли. То есть Павел утверждает факт смерти. Вы умерли. Но при этом ниже говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши». Так умерли или не умерли? Вопрос. И это непростой вопрос, особенно когда дело доходит до практического применения этих истин. Мы сейчас слышали проповедь о том, что вера должна быть живой, Божьей. Она творит великие дела. И мы приходим в братскую и задаем вопросы. У меня живая вера и вера Божья, я член церкви. Почему у меня ничего не получается? Я хочу и не могу. Я хочу и не хочу. Что не так с моей верой? Что я не так делаю? Или, может быть, я ничего не делаю, а думаю, что делаю? И вообще, я ведь дитя Божье. Почему Бог не делает все за меня? Почему каждый раз передо мной камень, и я падаю через него и снова прихожу? И плачу, и грешу, и каюсь, и плачу, и грешу, и каюсь. Вот это серьезный вопрос, дорогие братья и сестры, который имеет свою и теоретическую базу, давайте я уже умным языком скажу, и применение, как этим нужно уметь пользоваться, и знать, что надо делать, и вообще знать, что делать надо. Потому что апостол Павел не говорит, вам все будет легко, Христос умер за вас, теперь вы можете только радоваться. Это ваш удел. Возникает еще один непонятный вопрос. Так спасение утопающего – это чье дело? Мы говорим о том, что мы не можем сами себя спасти. Не можем. Бог спасает нас. Мы ничего не можем добавить к своему спасению. Христос на кресте умер. Он Спаситель. А если мы начнем работать, значит, часть славы за наше спасение будет нам принадлежать. Это же логично. Логично. А по Божьей справедливо? Павел утверждает, что нет. Нет. Ну тогда пусть Бог меня и спасает. Но тогда не приходи в братскую. И вот опять непонятный вопрос. Как жить дальше? И что нужно делать? Дорогие братья и сестры, да, действительно, вопросы непростые, но это как раз вопросы, которыми мы должны заниматься. Потому что Бог совершает освящение в нашей жизни при нашем деятельном участии. Да, Бог освящает нас, потому что Бог свят. Но и нам сказано тоже, будьте святы, потому что я свят. Это Бог сказал. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни христианина, у нас возникает конфликт внутренний между миром наших убеждений и так называемым реальным миром, в котором живут наши руки и ноги. В действительности, мир наших убеждений куда более реальный мир, чем тот, в котором мы ходим или в котором делаем. И от успехов в этом мире зависит наше будущее. Наша судьба в вечности. Апостол Павел дальше пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши». И дальше перечисляются, какие это члены. Мы говорим, мы дети Божьи. Это так. У нас есть Отец, который о нас заботится и который помогает нам преодолевать, расти над собою. Но члены упомянуты отнюдь не детские. Послушайте. Блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Этот список можно было продолжить, он очень длинный. Сколько всего существует самых разных грехов, которые отлучили нас от Бога, сделали нас несчастными, сделали нас врагами Божьими. И сегодня, когда в нашем сердце живет вера, и даже вера Божья, нам необходимо помнить о том, что это ветхое существо, которое в нашей плоти живет, никуда не делось. И нам с ним надо что-то делать, и обязательно с помощью Божьей. Поэтому Слово Божье и говорит нам, плоть нашу, то есть ветхого человека, необходимо распять с его страстями и похотями. И это должны мы делать. Не Бог за нас это будет делать. Когда мы читаем 3 главу послания к Колоссянам, мы видим, как много сказано верующим, что они должны делать. «Умертвите земные члены ваши, отложите все», и снова перечисляется, «гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст, не говорите лжи друг другу». А дальше непричастные обороты, тоже указывающие на действия с нашей стороны, «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового». Дальше «облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные». И написано, во что нам необходимо переодеться. А еще ниже, «снисходя друг к другу, более всего облекитесь в любовь». А дальше «и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Дорогие братья и сестры, как будто бы и не мы должны это делать, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Наверное, Бог за это отвечает. Это Он должен наполнять наше сердце миром. Но это же Божий мир, не наш мир. Пусть Он и наполняет. Это совершенно безответственное суждение и вообще неверное. У нас есть ответственность пред Богом за наше духовное состояние и жизнь, дорогие братья и сестры. Нам важно, это вообще жизнь наша, вникать в духовные процессы, разбираться в них, становиться специалистами в этом, для того, чтобы мы могли и себе помочь в критической ситуации, и брата и сестру выручить, когда им станет трудно, плохо. Потому что у нас у всех разный духовный возраст, разное духовное познание. Нам нужно расти. От этого зависит наше спасение. И в Церкви Христовой, куда мы вместе собираемся, для того, чтобы нам укрепляться духовно, мы должны видеть и взаимную ответственность за судьбу друг друга. Бог для этого Церковь создал, чтобы мы помогали. Кажется, Бог и сам сильный. Он и сам из нас каждому может помочь. Вопрос, почему этого не происходит так часто, как бы мы хотели? Зачем нужно собрание? Почему нельзя помолиться дома, и все придет само собою? Почему нельзя собрание оставлять? Апостол Павел пишет такие прекрасные слова, которые отвечают нам на многие вопросы. Дальше стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Оказывается, Слово Христово, то самое, которому был подчинен и Павел, которое он хотел исполнять, Слово Его Господина, оно должно вселяться в сердце каждого верующего в Доме Божьем. И должно вселяться с премудростью, с большой Божьей мудростью. Ну как оно будет вселяться? И вообще, что значит слово «должно»? Обязано или в другом смысле? Братья и сестры, это язык такой. В действительности имеется в виду, что, опять же, на нас лежит ответственность открываться для Слова Божьего, открывать всего себя для того, чтобы оно, как раствор, который вымывает соляной все бактерии, удаляло из сердца всякую нечистоту, грязь, все то, что не дает нам задышать полной грудью, стать духовно зрелыми христианами, способными и других научить правильно. Нам необходимо вырасти, мы должны стать сильными. Перед нами открыт путь победы. Но путь победы Божьей – это путь множества побед. Господь Иисус Христос умер на Голгофском кресте и кровь свою пролил для того, чтобы у нас было основание – и сила для принятия прощения. Вот для чего, братья и сестры. И когда мы говорим языком образов, Нам бывает понятно все, потому что мы привыкли к терминологии, но мы не понимаем, как это работает. Что значит «омыться кровью Христовой»? Кто такую фразу не знает и не слышал? Все знают и все слышали. А как это практически применить к себе? Как? Ты веришь, что Господь Иисус Христос простил тебе все грехи? Верую. Верую. По вере твою крещу тебя. Проходит время. Ты веришь, что Бог простил меня? Тебя и меня. Верю, что вас простил, а тебя? Верю, но помоги моему неверию. Откуда это берется? Что случилось? Что случилось? Вера Божья или какая? Действующая или что происходит? И мы к этому приходим, потому что мы не одни живем в этом мире. Враг лукавый ходит, желая погубить и верующих, и верных. Он никем не внушается, он всех хочет уничтожить, дорогие братья и сестры. И мы такой гимн поем прекрасный. Мы в Англии еще давно пели его, и уже сколько лет, 200, наверное. Мы в переводе его поем. «Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа». И в припеве мы поем «Сила Божья чудотворная в крови Христа». И вот эти псалмы, где звучат прекраснейшие духовные истины, ободряют нас, помогают нам вновь увидеть источник духовной победы, понять, откуда берется сила духовная для того, чтобы подняться над собой. Мы не можем. Что делать? Помогите. Плачут люди у нас. А вот сюда нужно прийти. Опять к Голгофскому кресту. Встать там, себя увидеть погибающим грешником. И когда мы смиряемся, когда признаем свою вину, когда соглашаемся с судом Божьим, хотя мы и члены церкви. Когда, как хор сейчас пропел, смирись перед Богом. Вот только тогда все заканчивается чудесно. А если этого не происходит в нашей жизни постоянно, братья и сестры, можно напрасно утешать себя членством церкви. Это не работает. Потому что работает то, что есть на самом деле. То, что происходит сегодня со мной, и завтра со мной, и послезавтра со мной. А не то, как правильно говорят, и как правильно я научился разговаривать. Это сложно, братья и сестры. Я понимаю, мы сейчас говорим с вами не о каких-то явлениях. Я с удовольствием слушаю примеры из жизни. У меня их, как правило, никогда не бывает. Я переживаю о том, чтобы мы правильно понимали духовные явления и умели их употреблять в жизни. Чтобы мы знали, куда нам нужно бежать. Как нам нужно пользоваться всепрощающей жертвой Христа. И чтобы это действительно работало. И мы видели реальный результат в этом реальном, посюстороннем мире. Дорогие братья и сестры, я вижу только одно средство. Это Слово Христово. Когда мы открываем себя для Него, меньше остается места для всего остального. Когда мы смиряемся перед Богом и открываем себя для Него самого, Он начинает это делать. При нашем деятельном согласии и участии, когда мы отдаем свои члены в Его орудие, Дух Святой, живущий в нас, совершает преображающие действия. И когда мы все-таки падаем и делаем не то, что мы хотим, у нас есть тот фундамент, то основание, которого нет у людей, не имеющих живой веры. У нас есть кровь Христова и дело Христова на кресте. Он прощает всякого кающегося грешника. И именно потому, что у Бога такая короткая память после этого, у нас появляется сила идти дальше. Бог ничего не вспоминает, когда это покрыто кровью Христовою. Мы себя не можем простить. часто. Мы мучаемся. Мы переживаем, что другой не может простить нас. И нас это тревожит. А Бог прощает так, что Он потом никогда не вспоминает. Но христианская жизнь – это все-таки жизнь подвига. Подвязание против греха. Нам необходимо понять, как мы будем спасены. И здесь большая работа. Наше деятельное участие, дорогие братья и сестры. Может быть, кого-то сегодня эти слова, которые я пытаюсь передать, не сильно вдохновляют, потому что как будто бы живем мы и проблем никаких нету. Но у нас все прекрасно, слава Богу. Братья и сестры, дорогие, это не совсем так. Да, мы разделяем реальные критические проблемы, которые необходимо решать срочно. Но есть вещи, к которым мы приходим, и потом проблемы начинаются. А сегодня как будто бы все хорошо, гладко. Все, у нас проблем нет. Духовная лень. Вообще, лень – это грех или нет? Вот кто-то показывает головой. В 18 веке все говорили – это лень. В 19 тоже говорили так и писали в книгах духовных об этом. Сегодня я вопрос задаю. А кто сегодня об этом проповедует? Никто об этом не проповедует. Это вопрос культуры, воспитания, еще чего-либо. Безделье. Это лень или нет? Странный вопрос. А что, это вообще христианский вопрос? Об этом нужно с кафедры разве говорить? Праздность о чем? Пусть в другом месте об этом говорят. Да, братья и сестры, действительно. И мне придется об этом тоже иногда упоминать. Потому что мы реально практически видим, труд никого не развращает, праздность развращает. И у христиан это тоже бывает и происходит. А потом такие трудности, такие сложности и грехи реальные. И отлучают потом за них, между прочим, тоже. Нет-нет, не пугать, я собираюсь, я хочу помочь. Братья и сестры, мы должны серьезно относиться к самым простым явлениям духовной жизни. Потому что это как кирпичики, которые закладываются в основу жизни, понимания, воспитания духовной нашей культуры, для того, чтобы потом мы были сильными. На Христа надо посмотреть, как Он жил, в чем Его подвиг заключался. Подвигом Христа было не только дело на кресте. Весь Его жизненный путь был большим подвигом. И учиться у него нужно всему, даже в деталях и мелочах. Как он молился, как чтил отца, как разговаривал с людьми, чем занимался, чем посвящал себя. Мы во всем должны быть ему подобны. Вот тогда мы спасемся. А не только, как сегодня мы слышали, умственной верой, интеллектуальной, может быть, высокой на словах верой, но не практической, далекой от реализации того, о чем мы говорим красиво. Братья и сестры, вот об этом Павел писал Колоссянам. Они понимали некоторые вопросы неверно, и своим плотским умом, о чем сказано в предыдущей главе, дважды пытались торгаться вопросы, которые не понимали. Классифицировали ангелов. Кто из них выше, кто ниже. Пытались разобраться в этих вопросах там. Было неугодное Богу смиренно-мудрее. Было пренебрежение о плоти. Павел им пишет, послушайте, так если вы умерли для стихии мира, для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления? Не трогай, не прикасайся, ничего. И вот получается, дорогие братья и сестры, в наших суждениях, если мы приняли Христа, мы действительно умерли для стихий мира. Но это еще нужно показать на деле. И именно это будет маркером, индикатором, показателем веры, какая она у нас. Через то, как мы относимся к стихии мира, узнается, вера у нас живая, действующая, или какая-то другая, которая не спасает. А это были верующие люди. Это членам церкви написано. Поэтому, дорогие братья и сестры, читая текст Святого Писания, вот и даже этот короткий, мы видим, что оказывается жизнь наша, которая есть Христос, она явится с Ним во славе. Сегодня наша жизнь – это смерть для стихий мира, смерть для наших похотей, страстей человеческих. Это большая война. Но победитель в ней наследует все. И для этого есть множество обетований. Братья и сестры, какие мы счастливые, что наш начальник веры впереди нас не только путь нам показал, но снабдил нас духовным оружием, вдохновляет нас своими прекрасными небесными лозунгами. Мы знаем путь, и мы идем по нему. Но для любого воина требуется послушание начальнику и верность своей родине. Как бы высоко это ни звучало, это истина. Если мы будем разрываться между стихиями мира и небесной отчизной, братья и сестры, как страшно, мы проиграем. Поэтому все наши духовные силы, все нутро наше нужно отдать туда, там, где Христос сидит одесную Бога. Нам нужно о горнем помышлять, о том, что в небо упирается. Это должно быть предметом наших первейших рассуждений, наших добрых мечтаний, надежды нашей, нашей устремлений, цель наша в небе. Не о земном. Будем думать о земном, будем жить по-земному. Сначала мысль, потом дело. Для того, чтобы спасти себя в этой борьбе, Слово Христово пусть вселяется в нас обильно со всякой премудростью. Не будем пропускать наших собраний, где звучат псалмы, духовные песни, которыми будем вразумлять друг друга, написано, вразумлять еще друг друга надо. Вразумлять нужно тех, у кого разума не хватает. Это про нас. Про нас. Нам нужно друг друга вразумлять, потому что мы и мало знаем. А те, кто знает много, проявляют непослушание полное. Братья и сестры, нам очень нужно быть вместе. Нам очень нужно быть послушными Богу. И когда мы собираемся, пусть каждый из нас и в молитвах своих будет назидательным для других, чтобы нашему брату и сестре, сидящему слева и справа, вдруг легче стало, и мы могли обняться. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Помолимся.